Добрый день, дорогие друзья. Программа «Гость в студии» приветствует вас. Меня зовут Мария Заостровных, и мы продолжаем наш разговор о Пушкине. Заведующий кафедрой современного русского языка и общего языкознания Уральского федерального университета Мария Эдуардовна Рут. Сегодня перед нашей беседой я напомню вам, дорогие друзья, ну и себе, конечно же, тоже, краткую биографию поэта. Итак, Александр Сергеевич родился 26 мая 1799 года в Москве. В дворянской помещичьей семье. Отец его был майор в отставке. В день праздника Вознесения он родился. Будущего поэта крестили 8 июня в церкви Богоявления в Елохове. В семье, кроме Александра, были еще дети Ольга и Лев. Принадлежала к самой образованной части московского общества. В 12 лет, получив начатки домашнего воспитания, Александр был отвезен учиться в новое, только что открывшееся 19 октября 1811 года учебное заведение Царско-сельский лицей под Петербургом. Место, где располагалась летняя резиденция русских царей. В 1815 году Пушкин с триумфом прочел на экзамене свое стихотворение «Воспоминания в царско-сельском селе» в присутствии знаменитого поэта Державина. Старик Державин нас заметил и в гроб сходя благословил. На выпускном акте в 1817 году Пушкин также прочел собственное стихотворение «Безверие». Вскоре он переехал в Петербург и поступил в коллегию иностранных дел в чине коллежского секретаря. Почти все лето 1820 года Пушкин прожил на Кавказе. Впечатления этих лет также нашли отражение в южных поэмах Пушкина. «Кавказский пленник», «Братья-разбойники», «Бахчисарайский фонтан», «Цыганы». В Кишиневе была написана поэма «Гаврилиада», а также начат роман в стихах Евгений Онегин. 6 мая 1830 года состоялась, наконец, помолвка Пушкина с Гончаровой. Отец выделил ему деревеньку Кистеневку с 200 душами крестьян, расположенную в Нижегородской губернии, вблизи от собственного его имения села Болдино. Произведения, созданные в этом селе, получили название «Болдинская осень». Первое стихотворение в Болдине – это «Бесы и элегия». Также повести Белкина там были созданы. Ну и вот так случилось, что в 1834 году в Петербурге появляется усыновленный голландским посланником Геккерном и записанный в русскую гвардию француз барон Дантес, и 27 января 1837 года в 5 часу вечера на Черной речке в предместье Петербурга состоялась роковая дуэль, на которой Пушкин был смертельно ранен в живот. Прожив 2 дня в страшных мучениях, он скончался 29 января 1837 года в квартире, которую он снимал в доме княгини Волконской на набережной реки Мойки. Смерть была истинно христианской. Узнав о неизбежности конца, он выразил желание видеть священника, исповедовал умирающего поэта, причастил святых тайн отец Петр из церкви Спаса на Конюшенной площади. В прошлый раз мы поговорили о том, что нового Пушкин принес в язык, каким образом он создал тот самый пластичный язык, на котором мы разговариваем до сих пор. Ну и вот мы закончили тем, что Пушкин не только соединял просторечные слова с литературными, чего до него никто не делал, но и заимствовал многие слова из других языков. Вот хотелось бы продолжить разговор на эту тему.
Понимаете, вот здесь важно, как человек употребляет заимствованное. Не рабски подражая французскому языку, как, допустим, делают герои Карамзина в его сатирической комедии «Бригадир», да, когда там не так, как это делают дамы приятные во всех отношениях и дамы просто приятные в «Мертвых душах» у Гоголя, а вот так вот думчиво. Ну, общепризнано, что, очевидно, в произведениях Пушкина мы впервые сталкиваемся со словом «сирень», немножечко в другом значении, в другом оформлении. «Кусты сирен переломала» — это Татьяна, когда бежала на свидание к Онегину. Ну и в другом прозе у него мы находим слово «фуражка» в значении, ну, определенная вот форма головного убора, да, которая так сейчас для нас привычная. Причем это слово, по-моему, придумано было, образовано от французского слова «фураж» и связано с головными уборами, которые носили фуражиры, то есть люди, которые занимались снабжением лошадей в кавалерии, ну, питанием. Предоставляли лошадям в кавалерии. Ну и вот, очевидно, этот их головной убор в народе получил название «фуражка», и Пушкин его свободно вводит в свой текст. А мог и вообще придумать. Вот вы говорили о том, что он обвенчался с Гончаровой, да? И у него, когда он ее впервые увидел, вы даже сказали, наконец обвенчался с Гончаровой, он с ней действительно наконец обвенчался, потому что ему несколько раз отказывали.
Но очень долгая была там история, да.
Да, но в первый раз увидев ее, он написал стихи «Я влюблен, я очарован, словом, я огончарован». Да? То есть вот так вот свободно образовал глагол, который, конечно, не вошел в русский язык, потому что мы все, кстати, как раз не очень огончарованы и виним бедную Наталью Николаевну и в том, что она плохо себя вела и довела Пушкина до дуэли и так далее, и так далее. Вот, хотя есть и другая точка зрения. А вот с другой стороны, ну, например, у него был, как известно, друг лицеист Кюхельбекер, и он про него тоже писал. И было мне вчера друзья и Кюхельбекерна, и тошно, подразумевая под словом Кюхельбекерна, что вот пришел Кюхельбекер, полез с разговорами. Правда, это он положил на стихи рассказ Жуковского, по-моему, я сейчас не помню кого. Рассказ Жуковского о том, что вот пришел Кюхельбекер, и Пушкин сразу среагировал, и стало мне и Кюхельбекерна, и тошно. Кюхля с ним даже стрелялся из-за этого слова.
Да вы что?
Да. Но, конечно, дуэль закончилась примирением очень быстрым, потому что, конечно, ни у кого рука на Пушкина не поднималась. И Пушкин, конечно, не мог поднять руку на своего
приятеля. Ну вот, к сожалению, у Жоржа Дантеса рука поднялась. Оставить, вот сохранить тот самый живой пушкинский язык, или же все-таки пусть будут новоязы, пусть будет что-то новое, все должно меняться? Вот как по-вашему?
Ну, я не люблю слово «новояз», я не очень понимаю, что он обозначает, потому что, в общем-то, новоязом чаще всего называют просто, ну, действительно, определенные жаргоны, пусть им правящих кругов, чиновников. Собственно говоря, на этих новоязах никто, кроме этих людей, не говорит. Развитие языка – это закономерная вещь. Появляются новые реалии вокруг нас, появляются новые технические какие-то находки наших ученых и техников. Все это получает название. Расширяются наши знания о мире, и мы узнаем что-то новое, и это тоже получает название. Ну и кроме того, мы же все время напряженно ищем, занимаемся самопознанием, и много узнаем нового из области чувств, из области вот каких-то моральных принципов. Мы же все время растем, да, и поэтому, естественно, что наши новые ощущения мира требуют новых слов, и эти новые слова появляются. Взаимодействуют народы между собой, взаимодействуют какие-то социумы между собой, и в процессе этих взаимодействий тоже появляются перекрестное заимствование, какие-то слова проникают из русского языка в другие языки, и мы, конечно, очень много заимствуем. Ну, к этому надо спокойно относиться, хотя бывают вот такие вот, знаете, ударные эпохи, когда носителям традиционного языка становится просто жутко. Но мы через это прошли уже неоднократно. То есть был период, когда был прорублен, первый период это был, пожалуй, когда мы приняли христианство. Ведь христианство пришло к нам по греческому образцу, и естественно, что вместе с верой к нам пришло очень большое количество новых слов. И алтарь, и амвон, и, собственно говоря, даже поп, да, и всевозможные обозначения, ну, елей, например. То есть здесь можно очень много перечислять, но наряду с этим проникали и более простые слова, типа кукла или кровать. Но это был действительно вот такой вот залп заимствован. Мы эти слова усвоили, мы к ним привыкли, мы их легко употребляем в нашей жизни, и мы их адаптировали, они стали нашими. И последующие поколения уже и не задумывались о том, что это чужие слова. Потом Петр прорубил окно в Европу, и к нам пришло огромное количество европейских заимствований. Я пропускаю еще и татаро-монгольское нашествие, когда мы тюркизмов получили огромное количество. И не только от татаро-монгол, но и от половцев, например. То есть всегда это у нас было. Германских заимствований у нас очень много было, потому что мы с варягами очень тесно сотрудничали. Петровская эпоха просто обрушила на нас огромное количество заимствований. И ужас брал. И боялись, и сражаться с ними пытались, вот как Шишков, например. Но в конце концов оказалось, что что-то осталось, что-то ушло. Язык какие-то слова усвоил прекрасно, а какие-то слова просто отбросил. Вот я всегда говорю, вот Петр Первый обожал слово «Виктория», «Победа». А мы не захотели. А осталось у нас слово «Победа», несмотря на то, что оно, казалось бы, однокоренное, и не казалось бы, а точно оно однокоренное с бедой, потому что победа – это преодоление беды. И вот это для нас оказалось важнее, чем заимствованное слово. А масса других заимствованных слов у нас живет в языке, мы опять же забываем, что они заимствованы. Меня очень насмешило в свое время, когда вот в наше время, когда мы опять получили мощный вот такой вот залп заимствованных слов, меня очень насмешило, по радио кто-то выступал и говорил: «Господи, как мне надоело слово «спонсор». Оно мне надоело, как дешевая пудра. Вот гораздо лучше, зачем употреблять это нелепое заимствованное слово, когда есть прекрасное русское слово «меценат». Но прекрасное русское слово «меценат» заимствовано заимствовано из латинского языка и пришло к нам в Петровскую эпоху. Но оно уже родное, а вот это чужое. Язык через все это проходит, это как болезнь, это как акклиматизация, вот это, ну, вполне естественный процесс. В какие-то моменты тяжело, а потом мы это преодолеваем, идем дальше, и язык наш от этого нисколько хуже не делает. Это вот один момент. То есть то, что у нас сейчас и из интернета, и просто из языка науки, и из наших вот компьютерных дел, из всего у нас появляется большое количество заимствованных слов, это естественно. Другое дело, что сейчас, конечно, у нас очень разбушевался сленг, если можно так сказать. Опять же, я не могу сильно сердиться на сленг, потому что это совершенно естественное, тоже живое проявление языка. Это свидетельство, ну, вот, каких-то корпоративных организаций в обществе. Я еще раз повторяю, что я думаю, что Пушкин к сленгу бы, наверное, относился хорошо. Но плохо ведь не то, что есть сленговые словечки. Плохо, как мы их употребляем. Ведь, увы, носители сленга, хотя у нас носители сленга как раз очень любят говорить, что это слова яркие, разнообразные. Да нет у них никакого разнообразия. Они постоянно повторяются. Одно и то же слово используется для оценки громадного количества разных совершенно фактов. Вот повадились в свое время говорить про все клево. И говорили клево, все было клево. Потом стало фартово. Потом еще какое-то одно словечко-паразит придумали и везде его совали, не задумываясь о том, как обозначить оттенки тех явлений, которые нас окружают. То есть в сленговом слове нет ничего плохого, если оно употреблено вот этой меткости у нас, к сожалению, сейчас очень часто нет. Но это как раз вы говорили, что сделать, чтобы сохранить пушкинский язык. Пушкинский язык не сохранить. Время очень жесткая вещь. У нас очень многие слова пушкинского времени уходят. У нас приходят новые слова. Мы не можем сохранить пушкинский язык, но мы можем сохранить. И это будет прекрасно. И Пушкин именно этого и хотел, чтобы язык был всегда, соответствовал тому содержанию, которое мы хотим. Чтобы язык, вот, чтобы словам было тесно, мыслям простор. Если есть мысли, человек говорит хорошо. Если у человека нет за душой никакого содержания, ему никто не поможет, и Пушкин ему не поможет.
Но если мы не можем сохранить пушкинский язык, в таком случае, что, по-вашему, придет ему на смену? Чей язык?
Ну, я когда говорю пушкинский язык, это имеется в виду язык Пушкина. Ему на смену уже давно пришло много языков, если так говорить, потому что мы можем говорить об особом языке Толстого, мы можем говорить об особом языке Достоевского, Чехова, Горького, Блока, Платонова. Каждый писатель – это не только художественный мир, это свой язык. Ну, это можно назвать ученым словом идиостиль, но это свой язык. Когда я сказала пушкинский язык, но Пушкин как раз, вот он говорил так, как с его точки зрения должен был каждый говорить. Он не ставил своей целью создать какой-то вот особый язык, чтобы все замечали, это Пушкин. Пушкин как раз создал такой литературный язык, который годится для всего, потому что, еще раз повторяю, в нем важна не внешняя форма сама по себе, а важно соответствие формы содержания. Это у нас у очень многих есть. Нельзя сказать, что это кто-то вот говорит по-пушкински. Ну, по-пушкински в том смысле, что он говорит вот именно так. Угу. Содержание соответствует мысли, слово соответствует мысли, слово соответствует содержанию. Угу. И эти принципы у нас сохранились, у нас есть масса людей, которые прекрасно говорят. Но еще раз я повторяю, что если не думать о содержании, то языка хорошего не будет.
Кого бы вы, наверное, из современных писателей отечественных поставили в один ряд с Достоевским, с Платоновым, с Чеховым?
Ну, я еще раз повторяю, что вообще-то ставить в ряд не моя функция, этим занимаются литератор. Поэтому я не решаюсь, я, знаете, себе специалистом. У меня есть, конечно, свои предпочтения в литературе, но я специалистом здесь себя не считаю и смешить литераторов не собираюсь.
Нет, ну понятно, но вот на ваш взгляд.
И вы знаете, мне кажется, что ряды вообще лучше не строить. Не надо строить писателей в ряды. Они люди свободные, пускай ходят как хотят. Не рядами. Просто сейчас язык ведь очень изменился. Пушкин, вот что еще можно сказать о писателях именно? Вот Пушкин Пушкин был человеком, был художником слова, который действительно сделал литературный язык литературным, то есть принадлежащим литературе. Мы стали говорить, как пишем, и писать, как говорим, это когда-то Карамзин сформулировал, но Пушкин с этим был согласен. То есть благодаря Пушкину создалась ситуация, при которой литературный язык, то есть язык художественного произведения, стал определенным эталоном нормы русской речи. То есть действительно вот так, как писала русская литература, как было в русской литературе, так можно было говорить. И люди так и говорили. То есть человек не шлепал слова, как попало, а именно старался обработать свою мысль, подобрать синонимы, сказать красиво, не в том смысле, что это, ну, как-то так красиво особо звучало, какие-то особые тропы, допустим, употребить, а человек старался говорить так, чтобы действительно мысль выпукла в его выражениях выглядела. И русская литература вплоть до Чехова, пожалуй. Русская литература вплоть до Чехова стремилась быть вот таким эталоном языка литературного вообще. Потому что мы ведь, когда говорим литературный язык, литера – это буква, то есть это просто письменный язык. Но, во-первых, наш литературный язык усилиями Пушкина стал не только письменным, но и устным. Во-вторых, этот литературный язык действительно вошел во все сферы человеческой российской жизни того времени, и этот язык, в общем-то, был понятен каждому. 20 век, писатели 20 века от этого принципа, в общем-то, довольно решительно отказались. Им надоело писать так, чтобы было понятно каждому. Они стали писать так, чтобы понятно было только тому, кто действительно думает и чувствует так, как я. И Блок, и, ну, Есенин, пожалуй, нет, и Блок, и все, ну, и вообще все символисты, и Цветаева, и Ахматова во многом, хотя, казалось, они все старались подражать Пушкину, но они писали иначе. Они писали, подчиняясь вот току своих чувств. Они писали, подчиняясь схеме определенных ассоциаций. У них не было логической вот такой последовательности, которая была в литературе XIX века и которая диктовалась как норма литературного языка. Сейчас не сможем говорить так, как Ахматова, или так, как Мандельштам. А как Пушкин, пожалуйста, можно? Пушкин бы признал нас за своих, если бы мы говорили просто на нормальном русском языке. Художественный стиль в 20 веке очень серьезно изменился. Он отошел от литературного языка, если можно так сказать. Вернее, он выработал свой стиль, очень сложный, не всегда сходу прочитываемый. И слово «понятность» перестало стать хвалебной для русского языка 20 века, ну и 21-го тоже. Поэтому сейчас, когда мы открываем художественное произведение 20 века, мы погружаемся вообще в очень сложные ассоциативные ощущения автора и должны разгадать ту загадку, которую нам предлагают. Угу. А у Пушкина так не было. У него было все прозрачно совершенно. Поэтому тут поставить в ряд с Пушкиным это другой, ну, даже не ряд, это другая когорта, другая линия. Вот. Но если мы будем все говорить так, как говорил Мандельштам, или так, как говорил Кальпиди, там, допустим, или так, как говорил Борис Рыжий, мы друг друга понимать не будем. Это язык для художественного мышления, это язык не для обыденной жизни. А пушкинский язык – это язык для обыденной жизни, но это жизнь благодаря Пушкину прекрасно.
Мария Эдуардовна, вот слова уходят, люди уходят, эпохи уходят. В чем, на ваш взгляд, актуальность Пушкина? Почему его будут читать еще, дай бог, лет 200 после нашей передачи?
Знаете, когда мы учились на первом курсе, то был такой предмет «История КПСС», и преподаватель истории КПСС, мы с ним обсуждали национальный вопрос, как сейчас помню, ленинское понимание национального вопроса, и там стоял вопрос о том, что, в общем-то, нации, в конце концов, отомрут, и возникнет единая какая-то социальная общность, да, в которой национальных различий не будет. Ну, это вообще-то действительно было одним из постулатов, по-моему, вот, коммунистического программы. И мы тогда, и что язык тоже будет, естественно, оно развиваться, если общество будет единым, то язык будет единым. И я помню, что одна из наших девочек, восторженная такая филологиня, встала и трагически спросила: так что же, наши потомки не смогут читать Пушкина? Он на нее так посмотрел, дядька хороший был очень, он на нее посмотрел и сказал: да, ну, да, наверное, не смогут. Вообще, мы действительно отходим от Пушкина. Я понимаю, что современный ребенок, он в пушкинском стихотворении очень многих слов не понимает, потому что сейчас нет уже этих понятий, слова ушли. В пушкинское время они были простыми и понятными, сейчас они уже не ясны ему. И чем дальше, тем мы больше это будем, конечно, забывать. Пусть лет на 200 еще хватит. Но я думаю, вот с другой стороны, вот была латынь. Мы сейчас латынь забыли, ее знают только специалисты. Но если ты хочешь почитать латинские стихи, выучи латинский язык, ты прочитаешь, и это будет, ты постигнешь необыкновенную красоту. Вот это прелесть и древнегреческие стихи. То есть дальше будет все труднее и труднее встречаться с Пушкиным. Но если кто-то с ним преодолеет вот этот вот языковой барьер и вернется к Пушкину, то он обнаружит, что это был человек, который необычайно тонко чувствовал красоту мира, необычайно красиво умел об этом говорить, необычайно точно и просто, и поэтому красиво. И получит наслаждение. Искусственно, ведь знаете, ничего нельзя навязать. Если все время толдычить Пушкин, 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 это превращается, вот тоже человек, особенно молодой, отталкивается, отстаньте вы от меня с вашим Пушкиным. А когда-нибудь все равно он откроет томик и наткнется на какое-то стихотворение, в котором не будет ничего, что помешает ему встретиться с Пушкиным, и все будет хорошо. Он проникнется, он поймет.
Ну что ж, будем действительно надеяться, и нашим слушателям тоже очень хочется прямо вот пожелать их, наверное, даже как-то попросить после прослушивания нашей передачи, почему бы и не взять в руки какое-нибудь из произведений Пушкина и не перечитать. Уверяю вас, прекрасно проведете время. А мне осталось на сегодня, к сожалению, только сказать, что наша программа на сегодня закончилась. Как не жалко нам прощаться, но вот, к сожалению, в студии были ведущие программы Мария Заостровных и заведующая кафедрой русского языка и общего языкознания Уральского федерального университета Мария Эдуардовна Рут. Спасибо вам большое за то, что уделили нам время, ну и хотелось бы, чтобы еще не один раз вы побывали у нас в эфире.
Ну что ж, попробуем. Всего доброго.
Спасибо вам большое и всего доброго.